Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем первую главу второго послания к Коринфянам. В Коринфской церкви, как вы помните, были внутренние разделения. Эта церковь во многом жила по плоти. У верующих в Коринфе были проблемы с пониманием некоторых основополагающих принципов христианского учения, что и побудило Павла написать им свое первое послание. Он хотел исправить ошибки и направить верующих от плотского образа жизни к духовному. Одним из признаков их плотского образа жизни было присутствие духа разделения. У них не было единства. Одни говорили, что они баптисты, другие, что они православные, третьи, что они лютеране и так далее. На самом деле они, конечно же, говорили чуть-чуть по-другому. Они говорили «я Аполлосов», «я Кифин», «я Павлов», «а я Христов», но смысл при этом был тем же. Дух разделения разрушал единство в теле Христовом. Поэтому свое первое послание Павел писал специально для того, чтобы прекратить эти разделения среди верующих в Коринфе, чтобы показать неправильность их плотского образа жизни и их ошибки в понимании христианского вероучения. Это послание привело к резкой поляризации в среде церкви. Некоторые верующие действительно покаялись и изменились после прочтения первого послания Павла. Но были и те, которые лишь еще больше ожесточились и восстали против него. Возможно, это были иудействующие христиане, то есть те, о которых Павел, вероятно, писал, что они говорили про себя «я Христов». Они учили, основываясь только на Нагорной проповеди, и не принимали благодати Божьей, пришедшей через Иисуса Христа, благодати, о которой проповедовал Павел. Они начали пренебрежительно отзываться о Павле, высказывая сомнения относительно его апостольского звания и власти наставлять их в вопросах веры. Первое послание им, по-видимому, принес Тимофей, после чего он вернулся к Павлу и рассказал о том, как коринфяне отреагировали на его письмо. В Коринфе оставался Тит, который собирался встретить Павла несколько позже, в Троаде, и тогда более подробно рассказать ему о состоянии дел в Коринфской церкви. Когда Павел прибыл в Троаду, Тит не пришел туда, зато Бог открыл перед Павлом возможность служения. Однако Павел был настолько озабочен тем, что коринфяне, возможно, обиделись на него, что вместо того, чтобы служить в Троаде, он отправился в Македонию, где его, наконец, встретил Тит и передал ему ободряющие новости о состоянии Коринфской церкви. Однако вместе с хорошими вестями Павел узнал и о том, что некоторые в Коринфской церкви восстали против него и начали ставить под сомнение его апостольство. Тимофей был вместе с Павлом с самого начала его служения в Коринфе, поэтому он присоединяется к его приветствиям в первом стихе. Также заметьте, здесь говорится «Павел, волею Божьей, апостол Иисуса Христа». Павел писал это для тех, кто ставил под сомнение его власть называться апостолом. Здесь Павел подчеркивает тот факт, что он является апостолом по воле Божьей. Когда Павел писал свое первое послание к коринфянам, в 12 главе он сказал «Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учителя? Все ли чудотворцы?» Это вопрос риторический, и ответ на него очевиден – нет. Итак, Павел – апостол по воле Божьей, и мы знаем, что Бог не призвал всех быть апостолами. Тогда возникает следующий вопрос – к какому служению Бог призвал вас? Если бы я писал, обращаясь к церкви, то написал бы так: «Чак Смит, пастор и учитель по воле Божьей». Я не мог бы написать, что я апостол по воле Божьей, так как это не мое призвание в теле церкви. Но Бог призвал меня быть пастором, учителем. Кто-то другой мог бы написать: «Александр, механик по воле Божьей», или «Борис, рыбак по воле Божьей», и так далее, потому что Бог призывает людей к разного рода занятиям. Важно, что я – тот, кто я есть по воле Божьей, и что я исполняю волю Божью. И это прекрасно, когда вы можете сказать, что живете согласно воле Бога для вашей жизни. Кем бы я ни являлся, важно, чтобы я являлся им по воле Божьей. Итак, Павел, волею Божьей, апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат. Поскольку Тимофей принимал участие в служении Коринфской церкви во время первого прихода Павла, Павел приветствует церковь в Коринфе и от его лица. «Церкви Божьей, находящейся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахайи, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Мне хотелось бы особенно отметить фразу «Господа Иисуса Христа». Иисус – это Его имя, а Господь – титул, который указывает на наши с Ним отношения. Многие ошибочно думают, что Господь Иисус Христос – это что-то вроде Его фамилии, имени и отчества. Но слово «Господь» подразумевает, что я Его слуга, а Он – мой хозяин, мой господин. Для моего спасения необходимо, чтобы я исповедовал это. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Христос означает «посланный», «помазанник», «мессия». Это значит, что в нем было исполнено Божье обетование о спасении. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа», продолжает Павел, «Отец милосердия и Бог всякого утешения». Эта фраза также типична для посланий Павла и встречается еще, например, в послании к Ефесянам. Сначала он приветствует людей, затем упоминает о себе, о том, что он апостол по воле Божьей, а затем прославляет Бога. Слово «благословен» буквально означает «да будет прославлен». «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения», утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножаются Христом и утешение наше. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения. Здесь Павел говорит об отвержении и страданиях, которые ему довелось испытать. Часто мы недоумеваем, почему Бог позволяет нам страдать. Мы верим, что Он любит нас. Мы знаем, что Он властен над всеми обстоятельствами нашей жизни. Но нам трудно понять, почему Он все-таки иногда допускает, чтобы мы страдали, если Он так любит нас. Здесь Павел говорит, что Бог позволяет ему страдать, чтобы он, Павел, сам стал способен утешать других тем же утешением, которое было дано ему. Это было сделано для пользы Павла, чтобы он мог помогать людям, нуждавшимся в утешении. Глядя на свою жизнь и видя, что Бог допускает в ней много трудностей, я понимаю, что Он делает это для того, чтобы я смог по-настоящему понять тех, кто находится в подобной ситуации, чтобы я мог сострадать этим людям и служить им. Если бы у меня все всегда было хорошо, я никогда не понял бы нужды и боли другого человека. Я перенес трагическую смерть отца и брата. Я видел страдания матери, больной раком. Я испытывал сокрушение, жил в нужде, порой не имея даже денег на пропитание. Но теперь, получив во всех этих трудностях утешение от Бога, я могу утешать других людей, которые оказываются в подобных ситуациях. Это хорошо, когда я могу сказать им: «Я понимаю, что вы сейчас чувствуете, потому что я тоже проходил через это, и Бог утешил меня». Также мог сказать и Павел: «Я знаю, что такое скорбь. Я знаю, что такое страдание. Я перенес это сам». Он мог утешать верующих, говоря, что когда он проходил через такие же страдания, Бог утешил его и даровал ему победу. Бог доказал, что он верен. Он дал мне сил и утешение. Поэтому Павел говорит, что его с Тимофеем страдания служили в конечном счете на благо коринфянам, потому что теперь Павел и Тимофей могли утешать коринфян тем же утешением, каким были утешены они сами. «Скорбим ли мы, — пишет Павел, — скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Я знаю, что Бог верен, — говорит Павел, — и что даже если вы страдаете, так же, как я страдал, Он обязательно утешит вас и дарует вам победу. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, — продолжает он, — в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии». Видимо, Павел пишет эти строки сразу же после событий, произошедших в Ефесе, о которых говорится в книге «Деяния апостолов» во второй части 19 главы. Когда Павел находился в Ефесе, многие люди там обратились ко Христу. Тогда Димитрий, серебряник, созвал прочих ремесленников и сказал: «Друзья, понимаете ли вы, что эта новая секта, появившаяся в Ефесе, мешает нашему ремеслу? Мы изготавливаем серебряные храмы богини Артемиды и живем на средства от их продажи. А они учат, что Артемида никакая не богиня. Наши доходы уменьшаются, и если они будут продолжать распространять свое учение, мы совсем потеряем свою работу. Нам надо что-то предпринять». Они схватили двух спутников Павла, пришедших из Македонии, и привели их на огромную арену. Толпа в течение 2 часов кричала: «Велика Артемида Ефесская!». Когда апостол Павел услышал об этом, он захотел обратиться к народу. Но один из начальников города, который любил Павла, сказал ему: «Не делай этого, если ты пойдешь туда, они разорвут тебя на части. Толпа в ярости, и если ты пойдешь туда, ты погибнешь». Поэтому под угрозой смерти Павел был вынужден бежать из Ефеса в Македонию. Предположительно, именно там, в Троаде или Македонии, и было написано это послание. Итак, Павел пишет эти строки после событий в Ефесе, когда его жизнь подвергалась смертельной опасности. Он даже думал, что не останется в живых, настолько велика была ярость толпы. «Мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии», — пишет Павел, — «потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых». Я уверен, что очень часто Бог намеренно истощает наши эмоциональные, физические и финансовые ресурсы, так что у нас не остается никакого выхода. Мы вынуждены сдаться и признать свое бессилие. Бог часто допускал в моей жизни такие ситуации, когда я понимал, что уже ничего не способен сделать, и был вынужден сдаться. Я никогда не сдаюсь сразу, это одна из проблем в моей духовной жизни. Я продолжаю бороться до тех пор, пока не испробую все возможные способы, прежде чем отдать свою проблему Богу. Но так или иначе, Бог приводит меня к такому моменту, когда я просто вынужден сдаться. И я обнаружил, что именно в такие моменты я в наибольшей степени испытываю действие силы Божьей в своей жизни и получаю помощь от Бога. В Ветхом Завете есть история, которая служит прекрасной иллюстрацией к тому, что пишет Павел в начале второго послания к коринфянам. Это история об Иакове, который получил свое имя благодаря случаю, произошедшему во время его рождения. В чреве у Ревекки были близнецы – Иаков и Исав, но она, конечно же, не знала об этом. Во время беременности она чувствовала себя ужасно и поэтому стала вопрошать: «Господь, что происходит? Почему мне так плохо?» И Бог ответил, что в ней 2 народа, которые борются друг с другом. Когда дети рождались, написано в книге «Бытие», первый вышел красный, весь как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. А второй родился готовый к борьбе, потому что первое, что он сделал, это ухватился за пятку Исава. Видевшие это сказали: «Посмотрите-ка на него, он ухватился за пятку». поэтому его назвали Иаковом, что дословно переводится как «ловящий пету» и обозначает «нечистого на руку человека», «жулика». Братья конфликтовали всю свою жизнь. Жулик Иаков умело обвел вокруг пальца своего брата, купив у него право первородства. Затем он обманул отца и украл семейное благословение, которое по праву должно было принадлежать Исаву. Когда Исав узнал об этом, он решил, что убьет Иакова. Но мать, услыхав слова Исава, помогла Иакову убежать к дяде Лавану, такому же прохвосту, как и он сам. Иаков влюбился в одну из дочерей Лавана и хотел взять ее в жены, но у него ничего не было, чтобы заплатить за нее. Тогда Лаван сказал: «Хорошо, будь моим рабом 7 лет, а затем женись на ней». Иаков настолько любил Рахиль, что эти 7 лет показались ему ничтожным промежутком времени. И вот подошел день свадьбы. Невеста была по обычаю закрыта покрывалом. Они ушли в свой шатер, а утром Иаков обнаружил, что это была не Рахиль, а ее старшая некрасивая сестра Лия. Иаков пулей вылетел из своего шатра, прибежал к Лавану, вцепился в него и закричал: «Что это ты наделал? Мы так не договаривались!» «Извини, сынок», — ответил Лаван, — «таков обычай. Старшая дочь должна выйти замуж первой. Но если ты поработаешь еще 7 лет, то я выдам за тебя и младшую». У Иакова и Лавана в действительности было много общего. Через 17 лет Иаков наконец-то ушел от Лавана, сколотив себе при этом приличное состояние за счет своего богатенького дядюшки. И вот на пути домой он подходит к границе владений своего отца и получает известие о том, что ему навстречу идет его брат Исав, и с ним еще 400 человек. Иаков думал, что Исав идет, чтобы убить его. Дорога к отступлению была закрыта. Там лежала граница между Иаковом и Лаваном, которую они поклялись не пересекать. Иаков всегда и во всем полагался на собственные силы, но здесь он был поставлен в тупик. И вот в ту ночь он борется с ангелом. «И остался Иаков один», написано в книге Бытие, «и боролся некто с ним до появления зари». Богу пришлось сделать Иакова хромым, чтобы привести его к пределу его собственных возможностей. А впереди был брат, с которым шло 400 человек. И вот Иаков начал плакать и просить ангела: «Не оставь меня без благословения». Согласно Писанию, когда вы просите чьего-то благословения, вы этим признаете его превосходство над собою. Всегда меньший благословляется большим. Тогда ангел спросил его: «Как твое имя?» Он ответил: «Иаков», то есть жулик, воришка. Ангел сказал: «Отныне ты уже не будешь называться Иаковом. Твое имя будет Израиль, муж, ведомый Богом». Бог довел Иакова до пределов его собственных возможностей, чтобы дать ему новое начало, чтобы показать ему новые источники жизни. Итак, место поражения в действительности стало местом, где он стал мужем, ведомым Богом. В тот момент, когда мы признаем свою собственную несостоятельность, мы даем Богу возможность действовать. Есть прекрасное высказывание по этому поводу, которое звучит примерно так: когда человек подходит к пределам своих способностей, у Бога появляется возможность действовать. Именно в такие моменты, когда ситуация становится невыносимой, Бог имеет возможность действовать в моей жизни. Зная мою природу, Бог часто вынужден заводить меня в тупик, чтобы затем Он имел возможность работать в моей жизни. Он знает, что я очень самоуверенный человек, который думает, что может справиться со своей проблемой сам. Он позволяет мне пытаться до тех пор, пока я не набью себе шишек и не исчерпаю всех своих возможностей. Только тогда я говорю ему: «Боже, я больше не могу, я не в силах сделать это». И тогда Бог открывает передо мной дверь, а я задаюсь вопросом: «Ну почему я такой глупый? Зачем я так долго и болезненно бился над этой проблемой, когда мог просто отдать ее Господу?» Момент моего поражения на самом деле является моментом победы, потому что в тот момент мои силы кончаются, и я обращаюсь к Богу. Многие люди, приходя в состояние безнадежности и отчаяния, говорят: «Все пропало, все кончено». Но это не так. То, что кажется концом, это только начало чего-то совершенно нового в вашей жизни. Итак, Бог привел Павла в отчаянное положение. Он пишет, что он и его спутники сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя. Порой Бог и меня приводит к такому состоянию, когда я уже не могу надеяться на самого себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит. Прошлое, настоящее и будущее. Он избавил нас в прошлом, Он продолжает избавлять нас сейчас, и я верю, что Он может избавить нас в будущем. Таким образом, когда мы оглядываемся назад, на то, что Бог делал в нашей жизни в прошлом, у нас появляется уверенность в будущем. Верность Бога в прошлом служит основанием для уверенности в будущем. Бог был верен и избавлял меня в прошлом. Он верен и сейчас, и Он продолжает избавлять меня. Моя вера растет. Я верю, что Он избавит меня и в будущем. Опыт жизни с Богом становится основанием для моего доверия Богу в будущем. «При содействии и вашей молитвы за нас», — пишет Павел. Он благодарит коринфян, потому что их молитвы были важны для Божьей работы. «Дабы задарованное нам, — пишет он, — по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас. Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности не по плотской мудрости, но по благодати Божьей жили в мире, особенно же у вас». Павел описывает то, как он жил среди них, в простоте и богоугодной искренности. Так должен жить каждый служитель Божий, простой и искренней жизнью. Простой – значит, не окруженный каким-то ореолом таинственности, загадочности, которые должны свидетельствовать о какой-то особенной духовности этого человека. Нет, жизнь служителя должна быть простой и искренней, то есть дома служители должны быть такими же, какими все видят их в церкви. Их слова не должны расходиться с тем, как они живут. Слово «искренность» происходит от латинского слова, буквально означающего «без воска». Скульпторы того времени были изумительны. До сих пор многие скульптуры той эпохи считаются непревзойденными произведениями искусства. Но даже хорошим мастерам иногда случалось допускать ошибки в работе. Неточный удар по резцу, и у прекрасной статуи отваливался нос. Тогда они поступали очень просто. Они брали воск, перемешивали его с мраморной крошкой и из получившейся массы делали нос. Вы покупали эту замечательную статую, разумеется, ничего не зная о том материале, из которого был сделан ее нос. И вот в один из жарких летних дней вы подходили к своей драгоценной статуе и с удивлением обнаруживали, что ее нос непонятным образом переместился вниз, размяк, и с него уже начинает капать. Слово «искренность» означает «без воска». Когда вы искренни, вы в действительности таковы, какими вас видят окружающие. И Павел говорит здесь о своем образе жизни. «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божьей, жили в мире, особенно же у вас. И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете. То есть я говорю то, что говорю, и не более. В моих словах нет никакого подтекста», — пишет Павел. «Одно время в церковь, где я раньше был пастором, ходила женщина, искавшая во всем скрытое значение, некий тайный смысл. Она звонила мне в понедельник утром и спрашивала: „Пастор, а когда вы вчера сказали мне „до свидания“, что вы имели в виду?“» И такие вопросы она задавала постоянно. «А что вы имели в виду, говоря это? А что вы в действительности хотели этим сказать?» Но, честно говоря, я слишком глуп, чтобы прятать какой-то подтекст в своих словах. Я говорю то, что имею в виду, и имею в виду то, что говорю. «Мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете», — говорит Павел. «То есть в том, что я пишу вам, нет никакого подтекста или скрытого значения. Это действительно то, что я хочу сказать вам, и то, что я думаю о вас». так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашей похвалою, равно и вы нашей, в день Господа нашего Иисуса Христа. И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать». Ранее Павел уже писал, что собирается прийти к ним, но по некоторым причинам не смог этого сделать, поэтому его противники стали говорить: «Да он просто болтун, ему же нельзя доверять, он не сдержал свое слово». Поэтому Павел говорит здесь, что когда он писал о своих намерениях, он делал это искренне. «В этой уверенности, — пишет он, — я намеревался прийти к вам ранее и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Иудею». То есть я действительно планировал это сделать. «Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? — спрашивает Павел. — Или что я предпринимаю, по плоти предпринимаю, так что у меня то да-да, то нет-нет?» Иисус Христос сказал: «Держи свое слово, пусть «да» у тебя будет «да», а «нет» — «нет». Будь человеком слова». Эти люди обвиняли Павла в том, что он не сдержал своего обещания. Они говорили: «Он сказал, что придет, а сам не пришел. Да он и вообще не собирался приходить». Они обвиняли Павла во лжи, но Павел здесь отвечает им: «Я не обманывал вас, когда писал о своем намерении». «Верен Бог, — пишет Павел, — что слово наше к вам не было то да, то нет, ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем...» Тимофей в это время находился с ними в Коринфе, а Силуан был с Павлом во время его первого посещения Коринфа. Иисус не был «да» и «нет», но в нем было «да». Другими словами, Евангелие, которое мы проповедовали, пишет Павел, было прямым и недвусмысленным, ибо все обетования Божии в нем «да». Он говорит, что все обетования Божьи были исполнены во Христе Иисусе. «Ибо все обетования Божьи в нем «да» и в нем «аминь», в славу Божью, через нас». Иисус Христос – вот залог нашей уверенности в том, что все обетования Божьи истинны. Все обетования Божьи заключены в Иисусе. Бог пообещал дать нам жизнь, и это жизнь в Иисусе. Бог дал нам вечную жизнь, и это вечная жизнь в Сыне Его. Бог обещает дать нам мир, и этот мир в Иисусе. Бог обещает милость, и она в Иисусе Христе. Сам факт, что Бог послал в мир Своего Сына, уже является основой нашей уверенности в том, что обетования Божьи будут исполнены, уверенности в нашей славе, грядущей с Ним. Итак, в Иисусе Христе мы можем быть уверены, что Бог исполнит то, что Он сказал о славном вечном Царстве, уготованном для нас. Павел говорит здесь, что Иисус Христос – это Божье «да», обращенное к нам.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!